Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Одним из важнейших условий для спасения каждого человека во Христе является покаяние. Покаяние – это перемена, изменение человека, пораженного грехом от Адама и Евы еще, и пораженного грехом в такой степени, что сам человек с собой справиться не может с собственной греховностью. Для этого нужна помощь Божия, нужна благодать, сила, Дух Святого, энергия нетварная. И все в Церкви Христовой так устроено после сошествия Святого Духа на апостолов, чтобы человеку, верующему во Христа и кающемуся, благодать обрести, взыскать, усвоить. И прежде всего это совершается в главных таинствах Церкви. Образ бытия Церкви в таинствах, он различен несколько. К примеру, таинство крещения совершается вместе с миропомазанием один раз, как духовное рождение и запечатление Духа Святого на человеке. Таинство исповеди, покаяния, должно совершаться по возможности регулярно, неоднократно. Это такой кульминационный момент покаяния, где кающийся грешник исповедует, формулирует, называет собственные грехи, таким образом отделяя от себя грех и чая, что благодать Божия этот грех будет попалять. Конечно, мы призваны к тому, что если каемся, то надо стараться действительно грех от себя отделять, бороться с ним. Но страсти нас так укоренены, что можно это сравнить с такой серьезной, тяжелой и хронической болезнью, для исцеления от которой требуется длительный курс лечения. Можно сказать, вся жизнь, чтобы в перспективе вечности действительно от грехов и страстей избавиться. И самое главное основание жизни Церкви благодатное – это, конечно, Тайная Вечеря самого Спасителя. Евхаристия – таинство причащения, которым таинстве мы во всей полноте черпаем, можем это проделывать, полноту благодати, вкушая под видом хлеба и вина тело и кровь Христовых. Нет большей полноты общения с Богом, чем в этом таинстве. Но, в принципе, в каждом таинстве к нам приходит благодать Божия, сила Божия, и свойство благодати, как говорят святые отцы, исцелять от греха. И Господь действует здесь действительно многоразличным образом. И таинство соборования или освящения, которому принято прибегать ежегодно, раз в год в целом, оно в особенности имеет, можно сказать, такой смысловой акцент, изыскивается и спрашивается прощение грехов, неисповедуемых нами, это говорится, забытых, но если углубляться в смысл этого таинства, правильнее будет сказать нам неведомых, потому что по немощи нашей человеческой мы не просто способны что-либо забыть, а порой не способны сформулировать, осознать даже, что те или иные наши действия, слова, поступки были на самом деле греховными. Это как еще отец Дмитрий покойный рассказывал, что одна его прихожанка однажды имела такое дерзновение помолиться Богу в целях борьбы с собственными грехами, что «Господи, сделай так, чтобы когда я согрешу, у меня начала болеть бы голова». чтобы мне сразу покаяться в том или ином грехе, осознать, что это грех. В общем, в результате к вечеру она чуть ли уже не умирала от страшнейшей головной боли и вынуждена была просить у Бога за это свое дерзновение прощения, и чтобы Господь оставил это ее такое вроде как благочестивое предприятие по борьбе с грехом. Но раз просила, Господь показал, что мы многие свои слова, действия и поступки, движения вообще не осознаем как грех, а нуждаемся в исцелении от греха. Ну и в каждом таинстве эта благодать приходит, мы и причащаемся во исцеление души и тела, прощение грехов, во оставление грехов. Но вот в таинстве соборования в особенности этот акцент имеет место быть, и имеет место быть просьба об исцелении от физических недугов, от болезней. Хотя, разумеется, елеосвящение – это не единственное таинство, в котором исцеление и от болезней, физических недугов может подаваться и подается. Ну, вот такой действительно акцент сделан, и есть здесь и определенные из этого, можно сказать, вытекающие традиции, правила. В частности, традиционно принято соборование совершать в отношении каждого человека отдельного, который прибегает к этому таинству, один раз в год. И говорится, что в одной болезни. Ну, то есть, если исцеление от этой болезни не получено, значит, уже вновь с целью исцелиться не прибегаем в течение года. Характерно, что формы совершения таинства соборования, они от эпохи к эпохе могли принимать разные несколько традиции же. В принципе, по чинопоследованию подразумевается, что 7 священников совершают над одним человеком это таинство, 7 раз читая Священное Писание, определенные же молитвы, и 7 раз помазывая елеем. В дореволюционной России в синодальную эпоху священства было много. Это было действительно таким классическим образом проще осуществлять, пригласить, найти 7 священников, вот, которые были более-менее свободны и это таинство совершали бы. Ну и тогда мог и один священник совершать это таинство. В дореволюционную же эпоху утвердилось несколько искаженное видение, понимание таинства как чуть ли не предсмертного, как такое напутствие уже человеку умирающему. Но, в принципе, это, да, не исключено, и такое восприятие таинства, но, в принципе, все-таки само чинопоследование таинства, если взять молитвы, их содержание, не подразумевают, что это напутствие именно уже человека умирающего, а содержит, в первую очередь, просьбы о исцелении, о прощении грехов и исцелении духовном и физическом. В наше время возродилась традиция совершения таинства соборования именно таким общим собранием. Вот сейчас мы последние там, год, десятилетия предпринимаем это Великим постом, и это не какая-то такая новация, а были действительно такие традиции. Была традиция в Великий Четверг совершать соборное именно елеосвящение. Причем это совершал в традиции русской церкви архиерей. Что характерно, все вычитывалось, а потом всех один раз помазывали елеем. Такая была традиция. Вообще, в принципе, считается, что даже если одно помазание совершилось, а человеку там, допустим, плохо стало, там он ушел, таинство уже осуществилось. Сейчас есть чин, принятый нашей церковью, краткого совершения таинства елеосвящения в условиях там, в больнице, в реанимации, когда ну, действительно все одному священнику по времени и условию успеть вычитать сложновато. Вообще, чин-то подразумевает участие хора, чтецов и даже ни одного священника. Таким образом, мы видим, что Церковь, она в совершении таинств, несущих нам и духовное, и физическое исцеление, нисходит ко всем нашим нуждам. Вот, к примеру, один из наших русских святых 19-го столетия, преподобный Антоний Оптинский, говорит следующим образом. «Соборование святым елеем имеет благодатную силу врачевать не одни только телесные болезни, но и душевные недугования, а также дарует оставление грехов, вовсе забытых нами. А как недуги душевные нередко гнездятся весьма здоровом человеке и румяном по наружности, то не должно не родить и о душе своей, как о вещи бессмертной, которая не только честнее тела, но и дороже всего видимого в мире». Ну вот характерно, что преподобный говорит о том, что человек может по внешним признакам быть здоровым, но в нем могут быть скрытые душевные недуги, немощи. Это действительно так. Вообще, пойди найди людей абсолютно здоровых. Иногда можно даже встретить такое мнение, но высказывалось, что над здоровым человеком таинство или освящение совершать не должно. Но опять же, степень здоровья или нездоровья иногда довольно сложно определить. А тем более именно, как здесь вот справедливо преподобный Антоний Оптинский замечает, может человек по внешним признакам, да, действительно, вроде быть здоровым, но в себе скрывать душевные недуги, которые благодать Божия могла бы уврачевать. И уврачевывает, если человек обращается к Богу, участвует в литургической жизни Церкви, участвует в таинствах. Собственно говоря, ведь Церковь для этого и существует, как богочеловеческий организм, чтобы мы были участниками таинств Христовых, и благодаря этому, имея веру и покаяние, собственно говоря, богочеловеческое тело Церкви и образовывались. И это для нас является самой такой спасительной возможностью. Помоги нам, Господи, действительно этим жить, этим спасаться во Христе. Аминь.